«Не знал, что ты интересуешься онкологией». Доктор Фил Коллинз сидел за столом, заваленным бумагами, и улыбался.
«Думал, так и торчишь сутки напролет в этой своей физической лаборатории».
Луис посмотрел на бывшего одноклассника. На дружеские подколки сил уже не осталось. Он не спал больше двух суток. В глаза как будто насыпали песку или битого стекла.
«Мне нужно посмотреть, как происходит радиационное облучение во время химиотерапии».
Коллинс забарабанил по краю стола ухоженными пальцами.
«Луис, мы же не можем каждому желающему экскурсию устраивать».
«Слушай, Фил».
Стейк старался говорить спокойным, ровным голосом.
«Несколько недель назад моя мать умерла от рака. Сестре только что сделали биопсию, опухоль злокачественная. Моя девушка как раз сегодня легла в Боулдеровский центр. Рак шейки матки. И они думают, сама матка тоже затронута. Может, все-таки разрешишь мне взглянуть?»
«Господи!»
Коллинз посмотрел на часы.
«Пошли, Луис, у меня как раз сейчас обход. Мистер Тейлор записан на сеанс рентгенотерапии через 20 минут».
Тейлору было 47, но выглядел он на лет 30 старше. Щеки впалые, изможденное лицо казалось желтоватым в свете флуоресцентных ламп. Волос на голове не осталось. Под кожей виднелись маленькие сгустки крови. Они с Коллинзом стояли за толстым свинцовым экраном и наблюдали через смотровое окошко.
«Тут очень важны лекарства. Они усиливают и дополняют воздействие радиации».
«А радиация убивает рак?» — спросил Луис.
«Не всегда. К сожалению, она убивает и здоровые, и больные клетки».
Стейк кивнул и поднял карманное зеркальце. Когда заработала рентгеновская установка, он невольно задохнулся от удивления. Наконечник установки ослепительно засиял, и комнату наполнил нестерпимый сиреневый свет. В точности, как электрические ловушки для жуков, которые обычно включают ночью во дворе. Там свет также переливается, раздражая глаза. Только здесь это было в 1000 раз ярче. Появились слизняки. Суматошно шевеля рожками, они выползали из головы мистера Тейлора, привлеченные ярким светом, подпрыгивали вверх на целых 10 дюймов, пытаясь дотянуться до установки, поскальзывались на гладком металле. Некоторые падали на пол, взбирались обратно на стол, заползали в тело мужчины и мгновение спустя снова выпрыгивали у него из головы. Те, кому удавалось добраться до источника излучения, замертво падали на пол. Свет померк, уцелевшие паразиты вернулись обратно.
«Надеюсь, увиденное помогло тебе составить хоть какое-то представление о терапии», — говорил Коллинз. «Очень туманная область. К несчастью, мы не совсем понимаем, как именно это работает, но метод постоянно совершенствуется».
Луис моргнул. Мистера Тейлора в комнате уже не было. Сиреневый свет погас.
«Да», — ответил Стейк. «Думаю, очень помогло».
Прошло 2 суток. Луис сидел в полумраке больничной палаты подле спящей сестры. Вторая кровать пустовала. Он проскользнул сюда посреди ночи. Было очень тихо, только приглушенно шипела вентиляция, и в коридоре кто-то время от времени шаркал резиновыми подошвами по линолеуму. Стейк вытянул руку в перчатке и дотронулся до запястья Ли, чуть пониже зеленого больничного браслета с именем.
«Думал, будет легче, малыш», —
прошептал он.
«Помнишь, в детстве мы смотрели разные фильмы? Помнишь Джеймса Арнеса в «Нечто»? Важно понять, как его убить, и дело в шляпе».
Снова накатила волна тошноты. Луис опустил голову, с шумом втягивая воздух, но уже через минуту выпрямился. Хотел было вытереть холодный пот со лба и удивленно нахмурился, словно в первый раз увидел на руке толстую кожаную перчатку. Он снова взял сестру за руку.
«В жизни все не так просто, малыш. Я записался поработать в вечернюю смену в университетской энерголаборатории. Макс ворганил небольшой рентгеновский лазер, чтобы демонстрировать второкурсникам ионизирующее излучение, так что там проще простого что-нибудь облучить».
Ли перевернулась и тихонько застонала во сне. Где-то далеко часы пробили 3, и снова наступила тишина. По коридору, переговариваясь шепотом, прошли 2 дежурные медсестры. У них был перерыв. Лоис положил руку в перчатки рядом с ладонью сестры.
«Господи Ли, я вижу весь чертов спектр, даже ниже 100 ангстремов. И они тоже видят. Я был уверен, вампиров притянет к источнику радиации, так же, как притянуло слизняков. Взял несколько облученных предметов и пришел сюда вчера ночью проверить. И они появились, малыш, но их не убило. Толпились вокруг заряженных вещей, как мотыльки, слетевшиеся на огонь, но не умирали. Даже для слизняков нужна большая доза, чтобы прикончить их всех. Понимаешь, я начал с милиберов, тот же уровень, что и в химиотерапии, но этого оказалось мало, слишком мало. Чтобы убить наверняка и всех сразу, нужно около 300-400 рентген. Понимаешь, малыш, это уже получается Чернобыль».
Лоис встал, быстро зашел в туалет, стараясь не шуметь, и склонился над унитазом. Его стошнило. Неуклюже вымыл лицо, так и не снимая толстых перчаток, и вернулся к Ли. Она слегка хмурилась во сне. Стейк вспомнил, как в детстве прокрадывался в спальню и пугал сестру то подвязочной змеей, то водяным пистолетом, то пауком.
«Гори оно все!»
Он снял перчатки. Руки засияли в темноте, как два пятипалых бело-голубых солнца. В маленьких зеркалах, прикрепленных к полям его шляпы, пылало яркое холодное пламя.
«Малыш, больно не будет»,
– прошептал Стейк, расстегивая верхние пуговицы ее пижамы. Маленькая грудь, почти такая же маленькая, как тогда, когда он подглядывал за 15-летней сестрой в душе. Лоис улыбнулся, вспомнив, как ему за это досталось, и положил руку прямо на сердце Ли. В первое мгновение ничего не происходило, потом из плоти показались маленькие перископы рожек антенн, и на поверхность выползли слизняки. В ярком сиянии рук Лоиса они казались почти белыми. Паразиты проникали внутрь него, сквозь ладонь, через запястье. Лоис задохнулся от омерзения, почувствовав легкое шевеление под кожей. Тошнотворное ощущение, будто тебе под местной анестезией вставляют в вену катетер. Он насчитал 8 слизней, переползших с груди Ли в его сияющую бело-голубую руку. Еще целую минуту Стейк не убирал ладонь. Когда один из червяков начал карабкаться по его предплечью, легко проходя сквозь мускулы, Луис еле-еле сдержался, чтобы не отдернуть пальцы и не закричать. Чтобы не упустить ни одного, Луис поводил руками над грудью, горлом и животом сестры. Ли ворочалась, тщетно пытаясь превозмочь действие снотворного и проснуться. Еще один слизняк, длиной чуть больше сантиметра, пролез сквозь туго натянутую под ее ключицей кожу и тут же вспыхнул и сгорел от прикосновения к светящимся ладоням, свернувшись, как сухой листок от пламени костра. Стейк встал и медленно снял тяжелую теплую одежду, не сводя глаз с большого зеркала на стене. Все тело светилось, ярко переливалось белым, бело-голубым, сиреневым, еще какими-то цветами, которые даже он уже не мог различить. Лоису снова вспомнилась нестерпимо яркая электрическая ловушка для жуков на каком-то загородном патио, ощущение рези в глазах. Свет отражался и преломлялся в зеркальцах, прикрепленных к полям шляпы. Он аккуратно сложил одежду и оставил ее на стуле возле постели Ли, нежно поцеловал сестру в щеку и вышел. Сиреневое свечение освещало ему путь, наполняя коридор бело-голубыми тенями, радугами непостижимых оттенков. На посту дежурного никого не было. Кафельный пол холодил босые ноги. Лоис переходил из палаты в палату и занимался наложением рук. Некоторые больные спали, некоторые в изумлении следили за ним, но никто не отшатывался и не кричал. Стейк недоумевал, почему, а потом посмотрел на свои ладони и понял, что видит без зеркала сияние облученной плоти и костей. Его тело превратилось в мерцающую звезду. Он слышал шелест и треск радиоволн, похожий на шепот далекого леса. Слизняки покидали своих жертв и заползали в него. На этаже лежали не только раковые больные, но почти в каждой палате к нему незамедлительно бросались зеленовато-серые и белесые паразиты. Он забирал всех. Его тело распухло от копошившихся внутри чудовищ. Один раз его стошнило, в животе что-то бурлило и сжималось, но Луис не обращал внимания. В палате Дебби Стейк стащил со спящей девушки покрывало, задрал короткую ночнушку и прижался щекой к теплому мягкому животу. Слизни переползали в его горло, в лицо, и Луис с радостью выпивал их из нее.